Я ехал в поезде всю ночь и следующий день и без всяких затруднений прибыл в Австрию. Газеты были наполнены требованиями, официальными заверениями, сообщениями о пограничных инцидентах, то есть всем тем, что предшествует войне. Самое замечательное в этом то, что всегда сильные страны обвиняют слабые в агрессивности. Попадались поезда с войсками, однако большинство людей, с которыми мне пришлось говорить, не верили в войну. Они надеялись, что будет новый Мюнхен и что Европа слишком слаба и деморализована, чтобы отважиться на войну с Германией. Во Франции, я заметил, было совсем другое. Там все знали, что войны уже не избежать. Но тот, кому угрожают, вообще узнает всегда все раньше и лучше, чем агрессор. Я приехал в Фельдкирх и снял комнату в маленьком пансионе. Стояло лето, местечко было полно туристов. Два моих чемодана повсюду внушали уважение. Я уже заранее решил бросить их и взять с собой как можно меньше вещей, чтобы они меня не стесняли. Я уложил все в рюкзак. С ним я здесь никому не бросался в глаза. С хозяйкой пансиона я рассчитался за неделю вперед. Я пустился в путь на следующий день, добрался до небольшой лужайки в лесу вблизи границы и дождался там наступления ночи. Помню, что меня страшно кусали комары. В крошечном озерке я увидел голубого тритона с гребнем на спине. Он беззаботно плавал в прозрачной воде, то опускаясь на дно, то поднимаясь вверх, чтобы глотнуть воздуха, то и дело показывая пятнистое, желтовато-красное брюшко. Я смотрел и думал, что для него весь мир ограничивался пределами этой лужи. Тут было все — Швейцария, Германия, Франция, Африка, Йокогама. Он мирно нырял и кувыркался в воде, в полной гармонии с наступающим вечером. Я соснул пару часов, потом начал готовиться. Я был уверен в успехе. Не прошло, однако, и 10 минут, как рядом со мной вырос, словно из-под земли, служащий таможенной стражи. «Не с места! Что вы здесь делаете?» Я понял, что он давно еще с сумерек следил за мной. Я сказал ему, что я всего лишь мирный турист и просто гулял в лесу. Он не обратил на мои слова никакого внимания. «Вы объясните все это на таможенном посту», — сказал он и повел меня обратно. Он шел сзади и держал в руках револьвер. Я был разбит и подавлен, и только в самом отдаленном уголке сознания настойчиво билась мысль, как спастись. Пока это казалось невозможным. Стражник был, видно, старый служака. Он шел позади на значительном расстоянии, так что я не мог напасть на него внезапно. Бежать? Но я не сделал бы и 5 шагов, как он тут же подстрелил бы меня. В таможне он открыл маленькую комнату. «Входите, будете ждать здесь. Сколько времени?» «Пока вас не допросят. Зачем же запирать меня? Ведь я ничего не сделал. Тогда вам нечего опасаться». «А я и не опасаюсь. Тут я снял рюкзак с плеч. Начинайте допрашивать». «Мы начнем, когда сочтем это нужным», — сказал он и оскалился. Зубы у него были отличные. Повадками он походил на охотника. «Рано утром придет начальник. Спать можете в кресле. Ждать вам осталось недолго. Хайль Гитлер!» Я огляделся. К окну приделана решетка. Дверь прочная, заперта снаружи. Рядом слышался говор. Бежать невозможно. Я уселся и принялся ждать. Я чувствовал, как меня оставляет надежда. Наконец небо начало сереть, наливаться голубизной. Стало светло. Раздались громкие голоса, запахло кофе. Двери отперли. Я встал и принялся зевать, словно я только что проснулся. Вошел таможенный чиновник, толстый, красный. Он показался мне добродушнее, чем первый. «Наконец-то», — сказал я, — «здесь чертовски неудобно спать». «Что вам нужно было возле границы?» — спросил чиновник и принялся ворошить мой рюкзак. «Собрались удирать или занимаетесь контрабандой?» «Разве подержанные штаны и рубахи годятся для контрабанды?» — спросил я. «Допустим, что нет». «Но что же вы все-таки делали там ночью?» Он отодвинул рюкзак в сторону. Я вдруг вспомнил о деньгах, которые были со мной. Если он их найдет, я пропал. Может быть, он не станет меня обыскивать? «Я хотел полюбоваться ночным Рейном», — сказал я, улыбаясь. Ведь я турист и, кроме того, романтик. Откуда вы? Я назвал местечко и пансион, в котором остановился. Утром я думал туда вернуться, сказал я. Я снял там комнату и внес плату за неделю вперед. Там находятся мои чемоданы. Разве это похоже на контрабанду?
Так-так, сказал он, мы все это проверим. Через час мы вместе с вами отправимся туда. Посмотрим, что у вас в чемоданах.
Шли мы довольно долго. Толстяк все время был начеку, как овчарка. Он вел рядом свой велосипед и курил. Наконец мы пришли.
«Вот он!» — закричал кто-то из окна пансиона. В следующее мгновение передо мной оказалась хозяйка, багровая от возмущения. «Боже мой, мы уже думали, что с вами что-нибудь случилось. Где вы были всю ночь?»
Утром она увидела у меня в комнате нетронутую постель и решила, что меня убили. Тем более, что в окрестностях уже было несколько случаев ограбления. Она позвала полицию. Полицейский вышел вслед за ней из дома. «Я заблудился», — сказал я, возможно, спокойнее. «К тому же стояла такая прекрасная ночь. Я спал на вольном воздухе и почувствовал себя как в детстве. Это было чудесно. Очень жаль, что я причинил вам беспокойство. К тому же я нечаянно оказался слишком близко от границы. Пожалуйста, объясните представителям таможни, что я живу здесь».
Хозяйка охотно подтвердила это. Таможник был вполне удовлетворен, но тут вмешался полицейский. «Откуда вас привели?» – спросил он. «Со стороны границы? А кто вы такой? У вас есть документы?»
У меня перехватило дыхание. Деньги, что мне передала Елена, были спрятаны в нагрудном кармане. Если он их обнаружит, сразу же возникнут подозрения, что я намеревался бежать с ними в Швейцарию, а что будет дальше, неизвестно. Я назвал себя, но паспорта предъявлять не стал. Внутри страны немцы и австрийцы в паспортах не нуждались.
«Кто нам докажет, что вы не преступник, которого мы как раз ищем?» — спросил полицейский, манерами своими тоже напоминавший охотника. Я засмеялся. «Смеяться тут нечего», — сердито сказал он и принялся вместе с таможенником рыться в моих чемоданах. Я держался так, словно все это шутка. Однако я не представлял, что я им скажу, когда они начнут обыскивать меня самого и найдут деньги. Я решил заявить, что ехал сюда, намереваясь произвести в окрестностях ряд покупок. К моему изумлению, в боковом отделении второго чемодана чиновник нашел письмо, о котором я не имел никакого понятия. Это был чемодан, который я взял из Оснабрюка. В нем лежали мои старые вещи. Елена сама вынесла его и положила в машину. Полицейский вскрыл письмо и начал читать. Затаив дыхание, я следил за выражением его лица. Я ничего не знал об этом письме и надеялся только, что он нашел какую-нибудь старую, не представляющую интереса записку. Наконец он усмехнулся и посмотрел на меня. «Вас зовут Йосеф Шварц?» Я кивнул.
«Почему же вы не сказали этого сразу?» — спросил он. «Я с самого начала говорил это», — возразил я, пытаясь разобрать просвечивающую крупную надпись в верхней части письма.
«Это правда, он говорил», — подтвердил таможенник.
«Так значит, это письмо касается вас?» — спросил полицейский. Я протянул руку. Он секунду помедлил, но все-таки отдал письмо. Теперь я увидел, что это был бланк местной организации Национал-социалистической партии в Оснабрюке. Я медленно прочитал текст. В нем говорилось, что партийные инстанции Оснабрюка просят местные власти оказывать всяческое содействие члену Национал-социалистической партии Йосефу Шварцу, который командируется для выполнения важного секретного задания. Внизу стояла подпись «Георг Юргенс, оберштурмбанфюрер». Я узнал почерк Елены. Я держал письмо в руках. «Это верно?» — спросил полицейский. В голосе его послышалось уважение. Теперь я вынул свой паспорт, протянул его, указал на имя и фамилию и спрятал обратно. «Секретное государственное дело», — коротко бросил я. «Итак?» «Итак», — сказал я серьезно, пряча также и письмо. «Надеюсь, что для вас этого достаточно?»
«Разумеется», — полицейский прищурил бледно-голубые глазки. «Я понимаю. Наблюдение за границей?»
Я предостерегающе поднял руку. «Пожалуйста, ни слова. Я никому не должен говорить об этом. Но вас, вижу, не проведешь. Вы член Национал-социалистской партии?»
«Конечно», — сказал полицейский. У него были рыжие волосы. Я похлопал его по потному плечу. «Молодец. Пойдемте выпьем по стаканчику вина после всех трудов». Шварц печально усмехнулся и посмотрел на меня. Иной раз удивляешься, с какой легкостью люди, профессии которых должно быть недоверие, попадаются на удочку. Вы сталкивались с этим? Они попадаются, если сунешь им бумагу. А так нет. Но какая умница ваша жена! Она словно предвидела, что вам понадобится такое письмо. Она решила, что если она предложит его мне, то я откажусь из-за опасения или щепетильности. Пожалуй, я в самом деле не взял бы. А так оно оказалось при мне и спасло меня. Я слушал Шварца с возрастающим интересом. Оркестр заиграл фокстрот. Оба дипломата, английский и немецкий, присоединились к танцующим. Англичанин танцевал лучше. Немцу требовалось больше пространства. Он танцевал с подчеркнутой агрессивностью и двигал свою партнершу перед собой как пушку. На мгновение танцующие показались мне ожившими фигурами на шахматной доске. Оба короля, немецкий и английский, порой подходили угрожающе близко друг к другу, но англичанин каждый раз ловко уклонялся. «Что же было потом?» — спросил я Шварца. «Я вернулся к себе в комнату», — продолжал он. «Я был совершенно измучен. Мне надо было успокоиться и решить, что делать дальше. Елена буквально вытянула меня из лап смерти. Это было столь неожиданно, что походило на внезапное появление Бога в античной трагедии, когда, казалось бы, неизбежное крушение вдруг сменяется благополучным исходом. Тем не менее, я должен был как можно скорее уехать отсюда, прежде чем полицейский начнет размышлять или говорить об этой истории. Поэтому я решил, пока мне везет, довериться своему счастью. Я справился о ближайшем скором поезде в Швейцарию. Он уходил через час. Хозяйке я объявил, что должен на день съездить в Цюрих и возьму с собой только один чемодан. Я скоро вернусь, поэтому второй оставляю у нее и прошу его сохранить. Потом я отправился на вокзал. Знаком ли вам этот мгновенный отказ от предосторожностей, которым человек следовал годами? «Да», — сказал я, — «но тут часто ошибаешься. Почему-то вдруг начинаешь думать, что судьба обязана дать реванш. Ничего подобного. Она никому ничем не обязана». «Разумеется», — согласился Шварц. «Но иногда перестаешь вдруг доверять старым методам и думаешь, что нужно попробовать что-нибудь новое. Елена говорила мне, что я должен просто вместе с нею в поезде пересечь границу. Я не послушался ее и едва не погиб, если бы не ее предусмотрительность. Поэтому я подумал, что теперь должен подчиниться и сделать так, как она хотела». «И вы это сделали?» Шварц кивнул. «Я взял билет первого класса. Роскошь всегда вызывает доверие. Только тогда, когда поезд уже тронулся, я вспомнил о деньгах, что были при мне. В купе я не мог их спрятать. Я был не один. Кроме меня там сидел еще человек с бледным лицом. Чувствовалось, что он очень волнуется.